Добрый день, дорогие друзья! В студии Яна Тарасова.
Воскресный разговор.
И сегодня у нас в гостях российский саксофонист, лауреат международных конкурсов. Для нас, для владимирцев, очень важно, что вы выпускник нашего Владимирского областного музыкального колледжа имени Бородина. Антон Румянцев у нас
очень
сегодня
приятно.
Я очень рада, что вы у нас, потому что, ну, то, что вы звезда, и то, что вы к нам достаточно часто приезжаете, живя в Москве сейчас, да, это круто, это здорово. Родились в Кольчугино,
да.
Закончили наш колледж.
И Нет, не так. Я родился в Кольчугино, и, собственно, творческая жизнь моя началась в Кольчугино.
Так.
Это были сложные достаточно времена, но для всей страны, да, для всех многих людей. Перестройка, там вот это все. Я выбрал музыкальный инструмент саксофон, потому что я учился сначала на фортепиано, потом на саксофон.
А давайте поподробнее. Вот да. Вы родились в какой семье? У вас как с музыкой?
Ну, папа у меня военный, мама косметолог, собственно.
Никакого отношения к музыке?
Ну, как сказать, дело в том, что мои предки по папе это латыши, и как бы некий творческий какой-то такой момент, он, собственно, присутствовал у моих родственников, так или иначе. Но ярко, можно сказать, выстрелил это я. Угу. По факту, да, потому что я этим занимался конкретно, долго, усердно. И как мне
прям вот с детства?
Ну, как сказать, вот представьте, вот мне, я в первом классе, я в школе, все там, где-то класс третий, я хожу, тогда были такие магазины «Мелодия», если многие помнят, слушатели, у нас их было два магазина «Мелодия», где продавалась там какая-то техника, выпускаем в Советском Союзе еще тогда, поскольку я родом 77-го года, как раз вот, это какие годы, наверное, 87-й, вот, да-да-да, и как раз были магазины «Мелодия», и у нас их было два, и я в одном из магазинов нашел четыре пластинки. Первая пластинка, это была «Колман Хокинс». Это джазовый саксофонист, известнейший, считается, гуру эпохи свинга, то есть 20-30-е годы. Потом я купил пластинку, кстати, сэкономленную денег на обеды или там булочек, что мы там ели. И в школу я покупал, собственно, пластинки. Вот четыре пластинки, там был Николай Левиновский, где играл, собственно, Гурбилашвили, Бутман Игорь Михайлович. Потом я покупал Стенгетса пластинку. Что-то там еще было. Ну, короче, вот всего четыре пластинки.
Слушайте, но вы же называете
уже... Это третий класс. Чтобы вы понимали.
Да, вы же называете уже имена, которые для вас были важны. Откуда? Как вы пришли вообще вот к... Почему саксофон? А почему не гитара, как у всех мальчишек?
Ну, смотрите. Смотрите. Я никогда не делал то, что делают другие. Мне было это просто неинтересно. Если уже это... Я был так, что если люди это делают, ну, значит, я должен делать что-то другое. Собственно, я так
вопреки?
И живу. Ну, не вопреки, просто другое. Зачем вопреки? Вопреки – такая кардинальная позиция. Я все-таки... Мне хотелось быть другим всегда. Не таким, как все. Вот и все. Угу. Поэтому отлично. Мне это нравилось просто. Ну, я считаю так, что если в человеке заложен культурный ген определенный, да, он все равно так или иначе выйдет на какое-то творчество и так далее. Просто у многих он не заложен. Но это тоже, кстати, неплохо, потому что они находятся в других профессиях, понимаете? У всех вот это разная абсолютно история, и как кто кому к чему приходит, это уже личное дело каждого. У меня вот творческая история, да, я взял саксофон, я понял, что это как бы мне интересно, потому что никто не играл у нас в городе на саксофоне.
Так вот как, откуда вы о нем узнали-то?
У нас было достаточно немало творческих кружков. Например, в ДК, вот в нашем родном моем ДК, в котором я, собственно, вырос практически, да, на всяких и дискотеках сначала, там, и потом в каких-то творческих составах, там, я выступал, очень много пел.
Пел?
Пел, конечно. Я до сих пор
поел. Сначала как вокалист, да, развивался?
Я развивался как пианист, давайте с этого начнем.
Да.
То есть, я играл до шестого класса только на фортепиано. Вот, и, собственно, играл неплохо вроде как, но увидел саксофон, потому что к моему другу Дмитрию Мальцеву приехал, у него была небольшая комнатка в ДК, где мы собирались маленьким ансамблем. У нас был такой ансамбль. Я играл на барабанах, кстати, в самом начале.
Слушайте.
Да.
Так.
И когда я играл на барабанах, просто к нему приехал друг, который до сих пор играет у Федосеева в оркестре, классический контрабасист, просто они вместе учились в Гнесинке.
Федосеева, чтобы вы понимали, это прекрасный дирижер.
Ну, естественно.
Оркестр,
это великий дирижер.
Оркестр.
Мы с ним тоже, у нас получилось даже посотрудничать одно время. В Москве уже, соответственно. Но суть не в этом. И вот к нему приезжает Игорь, его друг, и я в один прекрасный момент захожу в эту комнату и играет на саксофоне. Я говорю, вау. Я говорю, можно я попробую? Оказывается, что у нас в ДК было всего два саксофона. Один альт, второй тенор. Естественно, качество этого инструмента, оно было вообще, мягко сказать, очень низкое, потому что он лежал очень долго, на нем не играли. А там есть подушечки, которые нужно менять, чтобы он играл, так сказать, крыл, да?
Это под клапанами, да?
Да-да-да, то, что, собственно, мы закрываем вот так вот. И я говорю, я хочу играть на саксофоне. Он говорит, а кто тебя будет учить?
То
я говорю, дай мне саксофон, я разберусь.
Ну,
я взял, ну, как, чтобы вы понимали, я взял саксофон, пришел в музыкальную школу к директору и говорю, я хочу играть на саксофоне. Она говорит, а у нас нет класса саксофона. У нас вот есть Виктор Анварович Барданов. Он играет, он сам на валторне учился. Но вот он ведет духовой оркестр. Иди к нему. Я говорю, хорошо, я к нему прихожу. Говорит, у меня даже школа. Говорит, нет, по саксофону я не знаю, чему я тебя учить-то буду. Я говорю, хорошо. А у меня сосед, дядя Витя, баянист, который играл на свадьбах, и вызвал очень милый, хороший человек. Кстати, вот аналогия очень забавная. Очень близко дружил здесь, во Владимире, когда он здесь учился, с Юрием Крыловым. А Юрий Крылов, это был саксофонист, который очень хорошо играл. Его знали, это был Советский Союз еще, да? Это я уже узнал от своего педагога здесь, Николая Владимировича Пахомова. Он играл у него в составе. Значит, они дружили с дядей Витей. Дядя Витя к нему приехал и попросил школу для саксофона. Говорит, у меня там парень есть, вот хочет учиться.
Это для вас?
Да, и Крылов ему тогда дал. Но потом произошли какие-то события, по-моему, они утонули. К сожалению, какая-то скоропостижная история, что его не стало вместе с сыном, они утонули на лодке, где-то рыбачили. И у меня эта школа осталась, а школа Ревчуна. С этой школы я опять иду в музыкальную школу, говорю, учите меня, хочу играть
вот на саксофоне. Вот вам учебник, да, вот вам.
То есть, вы понимаете, это все было вопреки фактически, потому что я понимал, что мне этого хочется, мне это нравится.
Это сколько лет было, шестой класс?
Ну, это седьмой класс.
Седьмой, восьмой. То есть, так, лет 13-14, для понимания.
Не-не, меньше.
Поменьше?
Ну, я просто был, да, как бы, понимаете, вот опять же, мне всегда нравилась музыка джазовая, даже с детства. Я слушал параллельно всю музыку. И Наутилус Помпилиус, Ласковый май, Богдан Цветомир, кого угодно.
Ну, то, что звучало.
Да, но при моральный кодекс, но при этом я все равно слушал Стэн Гетц, и мои друзья не понимали, что, почему мне нравится это. Они даже не знали, никак понять этого не могли. А мне это нравилось, и я чувствовал, что это прям вот классно.
Мое, да?
Да. Ну, вот вкратце, если так рассказывать.
Нет,
жизнь,
это очень
большая,
интересно, потому что как это все, вот мы же приходим в этот мир, да, и жизнь нас начинает какую-то огранку придавать. Вот появился саксофон. Дальше вы с таким большим трудом и вопреки, да, стали учиться. Как вы поступили в училище-то?
Ну, вот смотрите, грубо говоря, мой папа, понимая уже, что, значит, я не стану никаким военным, то есть у меня музыка получается.
Ну, папа что, папа? Загрустил.
Нет, он...
Понял, принял.
Он, ну, естественно, потому что он говорит, ну, раз ты хочешь заниматься музыкой, раз давай я съезжу вот там в музыкальное училище, и просто поговорю с преподавателем. И вот тут тоже забавно, потому что мой папа приехал такой, говорит, а вот сколько он военный, он говорит, так, кто тут главный, значит? Ему говорят, вот Николай Николаевич Грунский тогда был, царство небесное. Он говорит, так, значит, смотрите, у меня сын сам научился играть на саксофоне. Тут, слышишь, постановка вопроса.
Да, да, да,
сам научился играть. Это уже как бы для любого педагога, это как бы...
Ну, уважение как минимум.
Ну, не уважение, это просто удивление в первую очередь, потому что все понимают прекрасно, что саксофон достаточно сложный инструмент, и как бы самому правильно научиться играть, ну, очень сложно. Он говорит, как, кто, где, да, когда, где он научился играть? Он говорит, в Кольчугино, мы из Кольчугино. Значит, вот у меня сын Антон, он говорит, слушайте, ну, привозите, давайте его послушаем. А у меня с детства была такая забавная история, я очень ленился как бы читать ноты. То есть, я их знал, естественно.
Играл.
Я играл, моя педагог Марина Владимировна Меркулова приспособилась ко мне таким образом, что, то есть, она понимала, меня просто отбили охоту. Честно говоря, вот многие знают, что
это
в музыкальных
пианист,
школах...
Да, вы говорите?
Как пианист,
как
конечно.
Пианист.
Когда я занимался, меня били по рукам, а я был маленький ребенок и не понимал, почему меня
бьют по рукам. Еще бывает, крышку могут.
Ну, это уж совсем жестко,
не,
конечно.
Не, бывает так, бывает. Только руки успеваешь.
Это если успеваешь. Вот. Мне тоже били по рукам, собственно, педагог. Она была хорошей педагог, но она была хорошей педагогом для тех, кто ее терпел. Я был, видимо, еще не готов к такому в отношении музыки, потому что музыка для меня была тогда, на тот момент, это Моцарт, это очень много всяких сказок, то, что я слушал на пластинках, для меня это был такой очень воодушевленный момент. И тут, когда ты сталкиваешься с работой, когда надо работать, да, я как бы не был против работы, но я не был готов, чтобы меня сейчас тут начнут бить, понимаете, по рукам для того, чтобы я что-то извлек из себя. Собственно, это большая проблема для нашей страны. К сожалению, многие педагоги считают, что это очень способствует запоминанию информации. Могу сказать честно, что это не способствует ничему, кроме того, что это отбивает охоту у большого количества людей заниматься музыкой. Естественно, как вы понимаете, в своей практике я такие методы не применяю, потому что это бесполезно. То есть, если человек хочет, если человеку ты даешь правильно, он все принимает. Ну, как бы это мы раскроем чуть позже.
Ну да, педагогическую сторону.
И вот, значит, я перехожу к другому педагогу в музыкальной школе по фортепиано. Это какой-то... Но это был прям в первый-второй класс, потому что я долго там это не задержался, девушки. А Марина Владимировна нашла ко мне подход и говорит, ну, хорошо, повторяй за мной. Я начал повторять
произведение. Ну, в этом тоже есть обезьянничество такое в хорошем смысле, ну, да?
А вся музыка и вообще артистизм, давайте начнем с того, что это как бы в принципе подражание, в первую очередь. Потому что если у человека есть дар подражания, то тогда он сможет подражать всему, чему угодно. Неважно, так подражать-то нужно, извините, в стилистиках. Надо разбираться в стилистиках того инструмента, который ты изучаешь. А, например, у пианистов это определенное туше, да, то есть то, что они отрабатывают годами. То есть вот это вот удар пальчика с определенной силой.
Ну, что является, называется школом, да, школа.
Да, является определенным, как бы, таким уровнем исполнительства каждого пианиста. У саксофонистов все то же самое. Существует целая плеяда мастеров джаза американских, которые развили инструменты, развили настолько, что он звучит сейчас уже по-другому, не так, как он звучал в 20-30-е годы. Но, тем не менее, тенденция оттуда, как бы я всем рекомендую брать, потому что саксофон тогда звучал как голос. И люди говорили, я не играю на саксофоне, я пою. И вот как раз, когда у человека приходит это понимание, что ты уже владеешь техникой, что ты поешь, да, тогда вы слышите всю музыку, и вам это всем, в общем-то, людям нравится. Я, собственно, тогда, вот как был мальчишкой, собственно, я повторял, зная ноты, но я не мог их читать в реальном времени, потому что это практика. И вот как раз, когда я приехал прослушиваться в музыкальное училище, мне сказали, ну, хорошо, ты играешь там одно, другое, причем я уже какие-то там композиции пытался играть. А вот, а сыграй нам по нотам, потому что в оркестре надо играть по нотам. Я говорю, я не могу пока еще по нотам играть. Говорю, ну, хорошо, ладно, мы тебя научим. И через полгода я понял, как надо заниматься, и через полгода в училище уже, когда меня взяли, я лучше всех читал ноты, даже тех людей, кто, собственно, там уже давно играл. Потому что я просто занимался каждый день, и мне это надо было, я это сделал. Через полгода я лучше всех читал. Вот,
все. Ну, то есть, это навык приобретаемый?
Приобретаемый, но там тоже есть некоторые подразделения. Вообще, в любой сфере деятельности, связанной с профессионализмом, существуют некоторые подразделения, особенно в творчестве, да, у кого что лучше получается. У кого-то хорошо получается запоминать ноты, но в то же время не получается стилистические какие-то моменты. У кого-то хорошо получается что-то другое, и не получается что-то это. Но все это развивается, естественно. И в итоге, если человек занимается...
Ну, уши, голова.
Да, тут все, в общем-то, приходит к определенному какому-то знаменателю. Поэтому я поступил вот как раз, я считаю, это было такое достаточно золотое время для Владимирского музыкального училища, именно для эстрадного отдела. То, что были живы тогда Николай Николаевич Грунский, Николай Владимирович Пахомов, очень яркий импровизатор на фортепиано, при том, что он обладал, к сожалению, рядом заболеваний, очень сложных заболеваний, катаракта, были вот такие линзы, очки у него, да, но при этом у него был абсолютный слух, он даже слышал плохо, то есть на слух, вот, а когда слышал музыку, у него абсолютный слух идеальный.
Но это звуковысотность, да.
И, собственно, я ему жутко благодарен, потому что в процессе вот обучения, в процессе игры, как бы в ансамбле у него, да, мы очень много импровизировали, переиграли очень много классной музыки, которая, в общем-то, сделала базис мне для того, чтобы уже в Гнесинке я чувствовал себя более спокойно и играл практически все. Но параллельно с этим, вот просто мало кто знает, что я начинал вообще играть для людей в ресторане. И у меня была еще эта практика до музыкального училища. Я еще не знал нот, я уже играл в ресторанах, я уже работал и зарабатывал, кстати, деньги неплохие. Меня благодарили, потому что видели, что, ну, как бы я способный, я могу что-то сыграть, причем на слух сразу. И для меня это была очень хорошая практика, потому что тем людям, которые меня приглашали тогда, я им очень тоже благодарен, по сей день мы общаемся, это тоже очень люди безразличные к музыке, и надо сказать им огромное спасибо, потому что все это вместе в миксе дало мне возможность быть абсолютно разноплановым музыкантом, и я играю абсолютно разную музыку, для меня существует музыка, для меня не существует проблемы.
Плохая или хорошая, да, там, да, какие-то?
Да. Для меня в кайф я играю и блюз, я играю и шансон, я играю и из дискотеки аварии играл, и с Тимати, и с кем угодно, со Смэшем.
Ну вообще, да, вот ваш список людей, Сергей, с кем Мазаев, вы работаете, да, он, конечно, впечатляет.
Братья Ивановы в джаз, которые сейчас с Мацуем работают и так далее, постоянно сотрудничают. Леонидовичем, с Даилом Борисовичем Крамером, Анатолием Шершим Кроллом мы проехали всю страну тоже очень много, это уже было где-то с Олегом Леонидовичем Лунстремом, я его еще застал, это вот целая история.
Вот расскажите, все-таки это такая фигура, это же просто, если говорить, к нам вот не так давно на прошлый, по-моему, джазовый фестиваль приезжал оркестр имени уже Лунстрема под управлением Бориса Фрумкина уже, и мы уже, собственно, видели, ну, к сожалению, уже Олега Леонидовича нет с нами.
Вот давайте так, я вам скажу, что оркестр при Олеге Леонидовиче, это была другая абсолютно структура.
Понятно.
Это конечно. Была какая-то, ой, я даже не знаю, как это назвать. Это,
творческая, наверное, лаборатория?
Нет, 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 это было настолько... Настолько тонко, что я даже вот... Ну, это просто было очень тонко в отношении него, в первую очередь. Потому что, когда его фигура появлялась на репетиции оркестра, первый раз мы играли, доходили до какого-то места в партитуре, и он говорил, палочка так, 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 так. Слушались все просто безукоризненно, его уважали абсолютно все.
То есть, вот, ну, то есть, все понимали уровень значимости.
Да, там, понимаете, там просто... Там он такой был человек, когда вы с ним общались, было ощущение, что вы читаете книгу. Понимаете? То есть, это наивысшее какое-то развитие у человека произошло. Он долго жил, слава богу, что вот ему судьба дала такой век, его очень долгий, да? И он настолько проходил... Ну, вот эпоха, понимаете? Там он застал столько всего, понимаете, что когда ты с ним разговаривал, это был просто какое-то насыщение, как, знаете, водопад информации, которая с человека идет просто каким-то потоком просто. И это было невообразимо. Причем неважно, кто-то начинающий музыкант, суперпрофессионал. Все были, питались от него вот этой вот информации, идеями.
Поэтому, но вы-то Олег попали Леонидович... относительно начинающий еще, да?
Вы в том-то и дело, что я буквально на третьем курсе Гнесинки уже вот попал в оркестр Олега Леонидовича Лунстрема. И для меня как раз была большая честь то, что я проработал у нее 2 года, и мне была вынуждена некоторая ситуация, мне пришлось как бы уйти из оркестра, но когда я уходил, я очень извинялся перед ним, сказал: Олег Леонидович, я вас очень люблю и уважаю, но, к сожалению, мне надо идти дальше. Идти дальше. Вот, он сказал, что, вы знаете, у меня большое количество людей, музыкантов в моем оркестре очень часто уходили, приходили и так далее. Вы знаете, и было вот у меня всегда четкое ощущение, что будет человек дальше делать. Кого-то мне хотелось действительно отпустить, и чтобы они уходили. А кого-то я хотел бы, чтобы они, если вот они решат, что им нужно опять вернуть, чтобы они всегда вот приходили, у них не было с этим никаких вопросов. Поэтому я вам оставляю пропуск, наш оркестр и директор.
Приходите сказал, всегда, да? Он,
да, я всегда буду рад вас видеть, и мне искренне я буду рад, что вы вот играли у нас в оркестре определенный какой-то...
Слушайте, ну это здорово, это такой вот дополнительный какой-то лифт для себя, да?
Ну, помимо... Ну, давайте начнем тогда с другого, сейчас я вам вспомню. Просто дело в том, что я же, когда поступал в Гнесинку, меня же принимал лично Юрий Сергеевич Саульский. Юрий Сергеевич Саульский, это был вообще такого же уровня, ну, не, может быть, не такого, но он был помоложе тогда, и, ну, это был человек, который тоже делал колоссальное количество подвижнических дел для
страны
в плане культуры, поскольку он возглавлял Союз композиторов тогда в Москве, и он, меня увидев, он настолько был впечатлен почему-то мной, что-то ему очень понравилось, и мы с ним дружили.
Может быть, свобода вот эта внутренняя, которая...
Да, понимаете, свобода тогда... Не, может быть, она и была, конечно.
Нет, ну как же, виден потенциал музыканта все равно в любом случае, наверное.
Понимаете, не так. Я поступал когда в Гнесинку, это был очень сложный период. Почему? Потому что меня не хотели брать на очное.
Очно.
Почему? Потому что туда же вели одного парня, который уже занимался и был, в принципе, хорошего уровня. Просто что получилось в процессе? В процессе я так сыграл, что меня останавливали так: «Плющу, парень, ну, хорош, хватит, хватит, все». Потому что я завелся так, вот в итоге я вылетел из той информации, которую я учил, и стал от себя играть. Это, и это не отличалось сильно от того, что я играл до этого, а даже было более интересно. То есть, моя импровизация сделала все, и они поняли, что я...
готовый уже фактически.
Ну, не готовый. Не-не-не-не, это не было готовый. Это я был начинающий, но я был настолько... У меня было рвение такое, что они поняли,
что... Ну, и перспективный, что, видно же, да, что имеет смысл учиться.
Может быть, что-то получится, но как Басичук знал, что получится, и как бы, в принципе, понимал, что у них такой взгляд, они сразу так раз,
ага, рентгеном таким.
Ну, у них очень большой опыт просто. Да, Игорь Михайлович Бриль, вот Александр Ильич Сичук.
Какие имена, да, вы
ну, да, Анатолий Соболев, это контрабасист, к сожалению, вот ушедший, Юрий Сергеевич Саульский, который вот лично. И мы дружили очень долго, вот пока он, к сожалению, вот тоже у него произошла история, он там зубы лечил, и что-то занесли инфекцию, это настолько было обидно, его весь шоу-бизнес просто любил, обожал, понимаете. Ну, вот его не стало. Потом Анатолий Шерш Кролл обратился ко мне, говорит: вы не хотели хотели бы со мной сделать квартет, я хочу вас пригласить, давайте сделаем джазовый квартет, «Мы из джаза». У меня такая музыка была, я вот написал музыку фильма «Мы из джаза», я хотел бы немножко реанимироваться, потому что я долгое время не играл, у меня был оркестр современник, где пели и Ирина Утева, и Лариса Долина и так далее. Давайте, говорит, сделаем с вами квартет джазовый. Я говорю, ну, почему бы и нет, с удовольствием. И вот как раз проработав в Олега Лундстрема 2 года, собственно говоря, я плавно ухожу к Анатолию Щекролу, и мы с ним сделали джазовый квартет «Мы из джаза», куда были приглашены сейчас уже многим известные барабанщики, как и Александр Зингер, и Петр Ившин, и Боря Лившиц, который играет Би-2 сейчас и так далее. Ну, очень большой как бы плеяда музыкантов, которых
это я начало 2000-х, да?
Да, это как раз вот конец, да, 2001 год, как раз вот это вот все время.
Ну, вот как раз вот это вот и становление, да, российской джазовой эстрадной музыки, скажем.
Ну, давайте проведем такую правильную аналогию, да, чтобы было всем понятно, что в этот момент как раз возвращается Игорь Михайлович Бутман, чуть раньше, там, в 96-м, что ли, году. Он возвращается, и все мои друзья так или иначе с ним работают. А Игорь я лично не знал, но, естественно, я его видел по Первому каналу в передаче «Доброе утро». Ну, он тогда сыграл с Аркадием Шелкопером очень классную композицию, и я так завелся, думаю, вот, крутой чувак, потому что это наш. А его-то давно все знали, он просто время уехал в Америку, пытался там работать, и, в общем, тоже неплохо работал, но и со многими знаком, учился в Berklee Music School и так далее, имея колоссальный опыт, и я вообще сам по себе, он очень талантливый человек, просто сам по себе. Вот. А еще имея багаж такой, поиграл
со
многими.
Ну, конечно, наслышанность вот эта, да, наигранность там.
Ну, в итоге мы подружились с ним, потому что, ну, просто невозможно, да, он создавал тогда свой оркестр, но я работал у Кролла, и поэтому часто очень пересекались на фестивалях, и просто вот, как я у старшего товарища, просто иногда даже советы спрашивал, и мы до сих пор так, собственно, общаемся.
Ну, конечно, конечно.
По-дружески абсолютно, это очень приятно.
Да вы и в клубах играете, судя по вашим афишам, это же бесконечно.
Нет, ну да, но играем, ну, и в клубах играем. Понятно, что у Игоря сейчас очень хорошая история выросла, наконец, с его фестивалем, потому что долгое время он делал это, например, со спонсорами, потом этим спонсором, в общем, стало государство в виде грантов, слава богу, которые присутствуют для развития нашей страны. И, слава
вообще
богу,
обратили это... внимание, да, на джаз, обратили внимание, раньше, ну, же это же было.
Вот обратили внимание как раз на джаз благодаря Игорю, понимаете, и тут нельзя это не признать, потому что он сделал как танк, просто пробил, ну, не то, что пробил, но так объяснил это правильно людям, серьезно, чтобы они поняли, что это такое искусство, которое действительно влияет...
Не чуждое нам, собственно.
Которое влияет на развитие личности, интеллекта и так далее. И, в общем-то, поняли, что этот интерес есть и запрос есть в обществе, да. Соответственно, если есть запрос в обществе, то тогда надо это делать, и делать это правильно, да, то есть как бы с пониманием, чтобы это было качественно. А все, так или иначе, у нас учась в стране, да, то есть вот в разных училищах, потому что я много где езжу, много кого знаю, вижу, и ребята многие учились у тех людей, которые тогда как бы преподавали. И многих вещей, к сожалению, эти преподаватели не знают. И не знают иногда, как правильно, и на чем надо настоять, где надо настоять и так далее, потому что, ну, существует, понятно, педагогический опыт, который наработан годами, и, конечно, они делали свою работу безукоризненно, но существует система. Существует система,
подождите,
которую,
Антон,
надо
выводить. Подождите, Антон, вы сейчас говорите о чем? Вы сейчас говорите о методических планах?
Нет,
или вы говорите конкретно об игре на саксофоне?
Методический план там? Я тоже писал, когда учился в Владимирском музыкальном училище. Мы вот, я учась в Владимирском музыкальном училище, тоже писали многие методические планы. Ну, написали эти методические планы. Все. Эти методические планы лежат, их никто не видит, никогда не слышит. Тут проблема была как раз в том, что не надо писать методических планов. Надо узнать, как правильно заниматься и внедрять эту систему. Собственно, чем мы сейчас занимаемся? На прекрасная, я считаю, прекрасная такая идея, которую поддержала и министр культуры Ольга Викторовна Демина, и Куин Владимир
Алексеевич. Так, это вы уже
Алексеевич.
Вот к нашему,
да,
сегодняшнему.
Ну, к нашему, да, все подведем сейчас, но смысл в чем? Смысл в том, что я здесь появился не просто так. Меня попросили поддержать творческим составляющим. Мы еще тогда не знали, мы просто разговаривали, и в разговорах, в идеях, и с моей стороны, с какой-то подачей, и с, в общем-то, с власти, которая виднее всегда, как это, в общем, должно выглядеть, появилось такое название, как мастерская. Что такое мастерская? Это когда, если мы берем название мастер-класс, мастер-класс – это когда приезжает музыкант один раз. Он приехал, провел мастер-класс и уехал. Это не носит никакого постоянства. Он дает, конечно, заряд энергии, потому что профессионал показал, как играть там и так далее.
Ну да.
А мастерская – это как раз постоянная, периодическое присутствие и контроль, четкий контроль над тем, что будет происходить и как будет происходить конкретно в этом заведении, конкретно с каждым человеком, в отношении каждого человека, четко, понятно, без лишних, надо только брать и работать. Брать и работать. Вот что призываю всех студентов не заниматься.
Подождите, вы сейчас говорите, как будто уже все знают, но давайте все-таки для слушателей-то нашим скажем, что с этого года ура, наконец-то, в нашем Владимирском областном музыкальном колледже вводится прям новшество.
Это творческие... революция, я считаю, это революция.
Да, творческие мастерские.
Да, творческие мастерские.
Абсолютно. В которых музыканты, ведущие российские музыканты будут показывать вот именно такие творческие какие-то нюансы. Погружение в профессию.
Неправильно.
Антон Румянцев один из первых, кто...
Смотрите, это не творческие нюансы. Мастерская, я уже, кстати, начал. Три уже мастерские.
Уже прошли?
Уже прошли и будут еще проходить каждый месяц. Это будет 3 или 4 мастерские.
То есть, фактически еженедельно?
Абсолютно верно. Это называется просто так приехать и один раз, значит, ничего не показать. Понимаете, я с ними занимаюсь конкретно. Я их беру, изучаю и даю систему, по которой надо заниматься. Определенная система ГАМ, которую мы изучаем в Гнесинке. Это все не так сложно, но, с другой стороны, она требует определенного настроя и выполнения этих заданий. И если выполнять все правильно, то рост человека в творческом плане, в понимании гармонии, в понимании нот, которые он играет, в осознавании в тот момент, где он находится, как играть и что играть, он будет это понимать гораздо быстрее, нежели он просто будет играть под той старой системой, которой научился. Здесь идет момент роста, конкретный момент роста, потому что эта система, по этой системе занимался я, эту систему придумал Александр Викторович Осичук. Точнее, не то, что придумал, он ее заимствовал у Berklee Music School, трансформировал ее.
Да, шлифовал для себя.
Это как бы такое, знаете, начало того, что мы делаем в Гнесинке, понимаете? Вот давайте предположим, вот как это должно все выглядеть. Вот есть музыкальная школа. У нас существует колоссальный разрыв по системе образования между музыкальной школой и музыкальным училищем. При музыкальной школе преподают, например, фортепиано. Человек играет, приезжает музыкальный человек, говорит, так, тут чуть-чуть не так, извините, давайте-ка вот по-другому. Опять учим.
Переучиваем.
Ну, не то, что переучиваем, я не говорю за всех, я говорю, что такое бывает, да. Потом он заканчивает музыкальное училище. А кто у нас преподает в музыкальном училище? Давайте вот вспомним. Люди где учились? Не у всех даже, раньше вот, не у всех даже было высшее образование. Ну, извините, а это же дети. Да, и что мы им даем? Мы им даем то, что можем дать. А что мы можем дать, извините,
да?
Когда у нас не было психологии, не было большого, например, там просто педагог, не было концертной практики. Что мы можем дать? Как мы можем увлечь? Увести ребенка за собой, чтобы ему было интересно. И вот тут дальше открывается интерес. Потом он, например, поступает каким-то чудом там в Гнесинку. А там вообще все по-другому. А там воздух, а там все летают, а там все. Ну и дальше так же. То есть там может быть еще синтура, ну там уже попроще, там уже как бы другие вещи. Но вы понимаете, в чем дело? Ведь это же при Советском Союзе была цельная система образования музыкантов, да? То есть сначала ты учишься в музыкальной школе, потом ты должна быть преемственность, понимаете? Преемственность, она как формируется? Она формируется с помощью общения между педагогами. То есть, педагоги должны между собой общаться и делиться информацией. Они должны знать, что происходит тогда-то, тогда-то, тогда-то. 4 года не просто так, вот знаете, в потолок я сейчас, а давай-ка ты сыграешь вот это, а давай-ка ты сыграешь вот это. Нет, извините. Вот в Гнесинке у Александра Викторовича Осичука, у него каждый урок на тебя есть информация. Ты должен сделать вот это, тогда ты сделаешь вот это. Это каждый урок, чтобы вы понимали. Да, это очень скрупулезная работа. Да, это не каждый может сделать. Но для этого, собственно, меня и пригласили, для того, чтобы объяснить, показать, настоять и показать, как правильно работать с этой информацией, для того, чтобы дети не играли всякую чушь, понимаете, а играли точно, правильно и красиво. И тогда в городе Владимире будут не только хорошие саксофонисты, не только там, все будут и барабанщики, потому что я еще и ансамбль веду, понимаете, и занимаюсь с каждым. И говорю конкретно, ты здесь сыграл не ту нотку, ну-ка давай мы еще раз сыграем. Понимаете?
Слушайте, вам терпение какое с детьми?
Нет, терпение, извините. Музыка – это вообще колоссальное терпение. Да, да. В принципе, сначала себя научить играть, а потом уже других.
Дисциплинировать, во-первых.
Да, и тут, вот понимаете, как у музыкантов должна быть, я считаю, все-таки такая, знаете, как у докторов, клятва определенного Гиппократа, собственно. Ну, она внутри как бы у каждого присутствует личная, да, там у кого-то не присутствует, может, я не знаю. У меня внутри есть такое ощущение, что я должен научить. Если я знаю какую-то информацию, обязан поделиться. И для меня это очень важно. Вот я не знаю, как для других, но у меня есть некая такая наивысшая цель, да, то есть в своей музыке то, что я занимаюсь, и как я развиваюсь, и как я сам развиваюсь, для меня есть цель определенная быть именно Антоном Румянцевым, да, то есть как бы не просто подражать кому-то, да, то есть что я умею, собственно, делать, неплохо, кстати, я могу сыграть как известные саксофонисты в точности, понимаете, я этим занимался, а я хочу быть самим собой, если людям нравится, если люди чувствуют меня как музыканта и слышат, и узнают по звуку, к кстати, тоже немало важный момент для меня.
Ну, это уже высший пилотаж, это уже, наверное...
Ну, я же, извините, высшая национальная категория артист, поэтому как вы хотели.
Да-да-да-да-да. Нет, вообще, на самом деле, это очень здорово. Не так давно в этой студии был ваш ученик Константин.
Хороший, кстати, ученик,
Константин Рыбин, да.
Вот, кстати, Константин Рыбин, он прошел у меня достаточно много информации, он сделал колоссальный шаг как музыкант, он раскопал очень много всего интересного для того, чтобы правильно и интересно играть на саксофоне. И, собственно, в течение лета он выступал в парке, по-моему, 850-летия.
Да, 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 да.
И вот эта площадка, которая компания «Колесо обозрения», да, которая, собственно...
«Небо-33»,
да? «Небо-33», да. Они настолько большие молодцы, что... И вот Александр Чехлов, в частности, который, собственно, как идеолог выступил фактически, да, то есть он говорит, ну, раз город не считает, что джаз важен для... Ну, это его слова, да, что, типа, не считает, что джаз... Ну, потому что не то, что не считает, но просто мы видим, что не так уж...
Ну, мало, мало.
Мало, хочется побольше, понимаете? Мы же не против, город делает колоссально просто. Ну, это по сравнению с тем, что было, понятно. Ну, просто мы в разговоре, вот он говорит, понимаешь, я вот готов тоже, пускай у меня тут тоже происходит, хочу, чтобы это было. Люди приходят, людям нравится, абсолютно
для
бесплатно.
Для людей бесплатно, да.
И вот за собственные средства он приглашает, вот меня пригласил Костю.
Вас не одного, да, с квартетом,
ну,
вы приехали группой, да?
С группой выступили, да, это как бы был какой-то резонанс. Но видите как, ну, даже вот, даже до смешного в этом году произошло. В моем родном городе Кольчугино, отца Шевцова, который тоже родом из Кольчугино, возглавляет здесь...
Областной дом работников искусств.
Да, областной дом работников искусств. Мы с ней были раньше не знакомы, но просто не складывалось, да. Она говорит, Антош, вот я придумал такой фестиваль «Звуки металла» у нас в городе.
Кольчугинский,
Кольчугинский,
да.
Фестиваль «Звуки металла», он проходил в этом году второй раз. Я хотел тебя пригласить стать нашим арт-директором. Я говорю, слушайте, ну, давайте. Я говорю, вы уверены в выборе, правильно? Все, как бы. Я думаю, это будет очень круто. Я говорю, ну, хорошо. Я, в общем-то, приглашаю первый состав, это Алла Рид, потрясающая певица, которая выступала на трех аккордах, еврейская певица, у него шикарная еврейская программа. Ну, и вообще, она потрясающая поэт. На первом в «Голосе» она заняла там в финале очень хорошие места. Градский,
ну, я
лично...
думаю, ее знаю.
К себе привел в театр, она, собственно, работает в нем в театре по сей день. Марина Волкова, Сергей Васильев, это мои тоже близкие друзья, которые музыканты, потрясающие, у них тоже хороший состав, хорошие песни, интересные песни и так далее. И в конце выступил я с своими программами Led Zeppelin в джазе, Nirvana в джазе. Все это было замешано, то есть такой некий микс, да, то есть самые яркие хиты были выбраны для того, чтобы мы выступали. В конце выступал рекорд-оркестр, собственно, который все знают здесь. Ну, что я могу сказать? В общем-то, я, честно говоря, не ожидал, потому что еще в 6 часов вечера, как мы начали, собственно, концерт, а людей было, ну, как бы не очень много. Я думаю, ну, сейчас так вот будет, потому что это первый раз, как бы все. Ну, я немножко просчитался, потому что в 8 часов, когда я вышел на сцену, еще проблески людей были. Представляете, у нас площадь не маленькая, кстати. Так дело в том, что когда я уже на третьей композиции поднял глаза, это была толпа народу, которая стояла, вот полностью закрывала площадь. То есть там было порядка 5000 человек, даже больше. То есть, понимаете?
Услышали, пришли.
Во-первых, друг другу звонили, да. Это я знаю, да, люди говорили, приглашали, и это произвело такой эффект, именно вот наше выступление все, да, что люди были в легком, может быть, опьянении, но настолько была дружелюбная атмосфера, настолько было чисто потом даже, вот представляете, уже площадь, никто ничего там сильно не, как обычно это бывает, все были увлечены музыкой, и настолько это было правильно все сделано, что все кричали спасибо. Спасибо, потому что это первый раз в жизни, когда произошел большой джазовый концерт, фестиваль «Звуки металла», благодаря вот таким... идейным, я бы сказал, людям, как Оксана, которая просто вот взяла, приложила массу усилий для того, чтобы это случилось. Мы, конечно, все встали рядом, естественно, потому что... И я считаю, что в следующем году наш фестиваль тоже будет греметь, будете услышать, короче, что там будет происходить. А будет происходить еще...
Мы очень рады. Да, мы очень рады.
А вот Владимиру бы... тоже бы джазовый фестиваль, да правильно сделанный, понимаете? Почему бы и нет?
Ну, проводится джаз-гром, джазовая провинция.
Я играл, кстати, да, я играл на этих фестивалях, и надо сказать, что организаторы молодцы, то есть они действительно и привлекали очень интересных музыкантов, и Сергей Жилин был арт-директором, вот джаз-гром, насколько я помню, мы выступали, потом мы выступали и джаз-мост, мы тоже выступали,
да-да-да.
И так получилось, что вот Данил Борисович Крамер прильнул к нам по просьбе Алисы Михайловны Бирюковой, он меня просил, говорит, Анатош, как бы можно вот с Данилом Борисовичем нам посотрудничать, конечно, в общем-то, я их свел, все у них в порядке, значит, сделали тоже прекрасный фестиваль, и в этом году он, собственно, прошел, может, погода немножко не повезла, но...
Ой, зато да. Какой был эффект, вот, что ну, вот люди видите, не ушли, понимаете,
вот видите,
он
да.
Был, конечно, очарован Суздалем.
Да, ну вот тут что сделаешь, что погода. Но, с другой стороны, дело идет, это очень хорошо, и поэтому это должно продолжаться, это имеет очень хороший отзвук у людей, у простых людей, именно те люди, кто хотят в свой выходной, так скажем, не просто пойти куда-то там и ничего не делать, а именно послушать, что-то подумать, что-то понять и что-то новое услышать, да, потому что джазовых музыкантов не так часто показывают по телевидению, да, вы понимаете, а вот этот внутрянка, вот эта вот московская, где играют и в клубах много, здесь же такого практически нет, а играют-то хорошо, и вот когда этот происходит обмен, и местные музыканты, и московские, все это мешается, все вместе, и происходит как раз рост, понимаете?
Ну, конечно, уж наших музыкантов точно.
И слава богу, что в этом году пригласили местных музыкантов, mm-hmm. по-моему, Лучина коллектив называется, да. Мне память.
Кто,
да, потом все ребята, которых я знаю, многих знаю здесь, кто вот выступает хорошо, и они выступали. Это важно. Поэтому, слава богу, это все у нас происходит. Вот про Кольчугина я стал рассказывать, да, что да. Звуки металла, фестиваль наш, так скажем, проходил второй год подряд, но вот сейчас он принял такой хороший ракурс, и теперь будет определенное, я надеюсь, другое развитие абсолютно этого фестиваля, то, что я прикладываю к этому руку. Вот, помимо того, что я музыкант, я еще организатор, я делаю мероприятия, я делаю фестивали, и не первый год, поэтому я очень хорошо разбираюсь в этом, кого пригласить, где дать заряд людям, да, чтобы это было интересно, познавательно, интеллектуально. Собственно, а потребность, как вы понимаете, если 5000 человек пришло, у меня
ну,
в городе.
Конечно.
Кстати, в рамках, тоже я играл концерт, в рамках гранта, который получили девушки из филармонии, Гранд-джаз фестиваль, где я тоже принимал участие, огромное за это спасибо, они выиграли грант на проведение фестиваля, джаз-фестиваля во всей Владимирской области. И звонят мне и говорят на то, что у нас был заявлен в гранте, где ты хочешь выступить? Я говорю, я в Кольчугино ни разу у себя не выступал, давайте я выступлю в Кольчугино. Uh-huh. Они говорят, ну хорошо, давай. Как вы думаете, сколько людей пришло? У нас зал 740 мест. Места не было ни одного.
Ну, так это прекрасно, конечно.
Это единственный был концерт, который собрал такое количество людей. А знаете почему? А потому что люди так устроены. Конечно, меня знают многие в своем городе, как ни крути.
Пошли, да.
Они пошли на артиста, на меня. Но дело-то в другом. Дело в том, что впервые это произошло. И людям настолько было интересно, потому что, к сожалению, не хватает вот этой музыкальной, вот этого музыкального пласта. Им хочется это слышать.
Uh-huh.
Мы увидели потребность, понимаете? И вот доказательство того звука металла, я тоже не ожидал, что выйдет толпа народа. Она пришли. Они не собрали даже, наша администрация не собрала на день города столько людей, понимаете? А у нас это получилось. Вот и все. Это люди голосуют своим, так скажем, голосом, своим присутствием. И все произошло, в общем-то, гармонично, мелодично. Мы сделали правильно.
Я хочу вернуться к вашей творческой мастерской. Как педагоги-то? Я так понимаю, что вас пригласило новое руководство, да, Василий Александрович Хорошев, Министерство
культуры? Владимир Алексеевич Куинов меня пригласил. Понимаете, это обсуждение было совместное. Мы сначала вот с Ольгой Викторовной проговорили. Мы с ней думали, какую форму эту
как это должно
придать.
Быть.
Потом, с Владимиром Алексеевичем, когда мы общались, мы с ним знакомы, и несколько раз мы с ним общались, и он говорит, что, слушай, а было бы здорово сделать вот не просто мастер-класс, а мастерский. Я говорю, а мы как раз уже об этом говорили с Ольгой Викторовной, потому что мы тоже думали над формой, как это сделать. Я говорю, какое классное название мастерская.
Угу.
Да, то есть, действительно, там же в мастерской что-то происходит, лепится.
Ну, сразу, да, как художники, да, как скульпторы.
Только я этой мастерской, я-то знаю, как внутрянку сделать все, поэтому я занимаюсь как раз внутрянкой всей, да, то есть я приезжаю каждый понедельник, Я занимаюсь с детьми конкретно. Я им задаю новые задания, которых они никогда не играли. Я им делаю задания, в которых они очень сильно интенсивно начинают думать.
А педагоги как к этому относятся? Они с вами вместе?
Вот сидят все педагоги. Ну, кто-то учится, кто-то что-то новое узнает, кто-то уже что-то знает. Для того, чтобы внести что-то новое, нужна энергия. Нужен определенный статус.
Свежая кровь.
Нужен уровень исполнительства. У меня есть просто уровень исполнительства, у меня есть энергия, я могу, так скажем, поделиться этим правильно. Я знаю, как это делать. Поэтому, собственно, я этим и занялся. Мне стало это интересно, потому что я знаю... Ну, во-первых, у меня еще душа болит все-таки. Знаете, по старой памяти я такой сочувствующий человек внутри себя. Я не могу бросить... Это, кстати, вот мало кто знает, что когда все педагоги умерли в музыкальном колледже, Николай Николаевич Грунский, Николай Владимирович Пахомов, я всех студентов забрал себе, я тогда преподавал в Московском педагогическом университете. Я всех забрал к себе. Это мало кто знает. Потому что, ну, я понимал, что они просто брошены. Фактически никто с ними заниматься не будет, так как это сделал я. И, в общем-то, вот один из них был Константин.
Константин, Рыбин. Он говорил об этом как раз, он очень был вам благодарен. Да,
ну, за... все по работе, знаете. Если бы он не занимался, у него бы тоже ничего и не было, понимаете. А сейчас он и в интересном коллективе работает Юрий Михайлович Антонов, собственно, тоже по моей протекции. Почему? Потому что он достойный человек.
Защитился сейчас.
Защитился.
Звонил вот, мне, сказал, да, представляешь, я кандидатскую защитил.
Да. Ну, собственно, это хорошо у него получается, он сделал уже там оркестр. У него это получается, поэтому я, когда уходил из института, я просто, у меня гастрольный график, мне гораздо это интереснее просто выступать.
Вот как вам совмещать-то и гастроли, и детей во Владимире?
Ну, вот видите, совмещаю. Я вот сейчас еду с Нижнего Новгорода, вчера там сыграл концерт. Тоже мы получили хороший очень отзыв от людей, там все кричали, танцевали, было праздник.
А теперь
праздник.
К молодежи, да?
Ну, понимаете, у меня все распланировано, поэтому я спокойно все делаю.
Если... Опять-таки дисциплина, да? Вот она, с детства дисциплина.
Знаете, не могу сказать, что я сильно дисциплинированный человек, но я умею находиться в графике и умею работать с людьми, поэтому не вижу в этом никакой сложности. Для меня это абсолютно нормальное состояние, когда я и сам себя заставляю заниматься, и занимаюсь сам.
А иногда... сколько занимается вот уже человек с мировой известностью? Вот вам же...
Ну,
уже
прям мировой, конечно, так
конечно,
это слишком
Конечно, мировой.
Громко.
А как вам, вот сколько вам надо? Час, два, восемь в день?
Приведу слова известного контрабасиста. Дэйв Холланд есть такой контрабасист. Он в свое время прославился тем, что играл с Майлз Дэвисом и так далее. Его однажды спросили, как много вы занимаетесь? Он говорит, знаете, у меня очень слабые музыкальные способности, и я занимаюсь много. Мы делаем вывод из этих слов, что если у человека способности позволяют заниматься чуть меньше, да, соответственно, он это делает. Если человеку надо больше заниматься, он должен это сам чувствовать, значит, он занимается больше. Поэтому критерий занятий относительно должен выстраиваться конкретного человека, тогда это будет более понятно. Но если говорить про меня лично, я могу, например, через 2-3 дня брать инструмент в руки и, в принципе, не почувствовать никаких проблем, то есть для себя. Но если больше, мне уже надо еще заниматься, то есть для себя позаниматься, для того, чтобы техника... не уходил и так далее. В чем сложность нашей всей вот этой работы? Болеешь ты, не болеешь, у тебя есть заказ, тебе надо работать. Это никого не волнует. И это всегда непрогнозируемо. То есть, это всегда импровизация в жизни. То есть, это не так, как ты пришел на работу и сидишь,
ну да, 8 отрабатываешь. Часов
отсидел, с учениками, да. Ты как бы запланировал время, ты работаешь. А когда ты выступаешь, когда у тебя гастроли, позвонили, завтра летим в Лондон. Все, полетели. Летим. Да, а там сразу сбивается сон, сбивается все.
Конечно.
И вот ты должен приехать. Это как я вот летал часто, не только в Лондон, везде по всему миру. В этом как раз и заключается сложность нашей работы. Для многих музыка – это как бы просто некое такое состояние, в котором они находятся, слушая я. Я всем объясняю, дорогие друзья, просто есть разница между просто слушать музыку и кайфовать, и тогда, когда ты берешь и сам это делаешь. Почему? Потому что, когда ты слушаешь кого-то, ты слушаешь уже сделанный продукт. А когда ты играешь сам, ты этот момент должен трудиться, а не кайфовать.
Ну, конечно, идет
когда процесс. Тебе придет удовольствие тогда, когда тебе будут аплодировать, когда тебе будут хлопать и тебя принимать как артиста. Тогда это будет наслаждение. Но это все равно очень сложная работа. Всем рассказываю.
А вы детям это говорите?
Конечно.
То есть, абсолютно. Они знают?
Ну, давайте так. Они вот сейчас 3 урока, у них произошел полный слом всей головной системы, взрыв шаблонов и всего остального. Но надо отдать должное, что, в общем-то, проявили очень интересные такие движения и, в общем-то, занимаются. Не могу сказать, что сильно быстро, потому что действительно иногда и сложная информация. Я очень информативный человек, у меня очень много информации. Согласен, знаете, как компьютер набрал, потом надо отдать, но только порционно, потому что иначе отдашь, и мозг может разорваться. Поэтому, естественно, для каждого студента я выбираю определенную программу, то есть я смотрю на его способность. Например, вот сейчас вот занимались со студенткой, пришла на урок на второй, и у нее что-то не получается, например, да? Я говорю, сколько ты занимаешься? Она говорит, 1 час. Я говорю, мало, надо добавить. На следующий урок приходит, все получилось. Я говорю, сколько ты добавила времени? Она говорит, я добавила, я с утра занимаюсь там 1,5 часа где-то, и вечером еще у меня так же получается. То есть, получается 3 часа уже времени. Я говорю, вот сразу результат, видно, пятерочка, да. Молодец. Mm-hmm. Понимаете? И вот это каждому индивидуально надо рассматривать, смотреть на психотип, смотреть, как человек работает, как он устает и так далее. Если человек чувствует, что к нему так относится, как я это делаю, тогда получается, что ему приятно становится это делать, понимаете? И он уже в труде находит этот кайф. Но только к этому надо прийти и раскопать, посмотреть, что надо делать. Поэтому все, кто хочет качественно, хорошо играть на саксофоне, приходите в музыкальный колледж, мы вас научим.
А скажите мне, вот в вашу мастерскую приходит кто? Это обязательное явление или это по желанию? Или они все обязаны, саксофонисты все? Или, например, это можно сделать со стороны отделения, не знаю, там?
Ну, смотрите, ну, во-первых, многим интересно. Давайте начнем с того, потому что они так никогда не занимались. У многих...
А это происходит для одного человека или группа сидит?
Нет. Индивидуально. Во-первых, ну, понимаете как? Дело в том, что занятие – это личный процесс достаточно.
Ну, конечно. То есть, как штучное производство, как у нас Милютин говорил.
Да, 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 абсолютно верно. И с каждым надо позаниматься, посмотреть лично. Зачем, чтобы все сидели? Лучше идут, пускай занимаются, не тратят время в этот момент, чтобы подготовиться как к уроку. Тогда все происходит, тогда все получается. Я всем говорю, что если вы будете вот заниматься, как я вам говорю, по системе, и не мучиться там своими домыслами, что
сам-то
я что-то другое.
Сам-то мучился вот в юности, ты сам-то сам все делал.
А у меня не было никого такого. Если бы у меня был такой педагог, я бы уже улетел на Луну, наверное, понимаете? Я такого педагога, который мне конкретно объяснил, что делать и как делать, и каждый урок, что делать, это я получил только в Гнесинке. Вы представляете, а до этого я учился в музыкальной школе 8 лет, потом я учился 4 года в музыкальном училище, и только в Гнесинке я получил ту систему.
12 лет получил.
Вот, представляете? А что, зачем это все, когда ребенку можно это дать чуть раньше, он разовьется, и это будет другой этап. Он будет заниматься другими вещами. Вот, собственно, ради чего я здесь и оказался. А вы говорите, с Москвы? Не с Москвы. Я в своем городе Кольчугино имею дачу, где часто отдыхаю, поэтому для меня это не так сложно. Я спокойно приезжаю.
Но, опять-таки, спланировав, да?
Естественно. Но я каждый день то улетаю, то пролетаю. У меня постоянно идет график. Поэтому что в Москве я улетаю, пролетаю, что здесь я пролетаю, улетаю. Сильно разницы нет, то кроме того, что здесь свежий воздух для меня. Я
и получаю. Родная вообще сторона.
Ну, плюс-минус, да, конечно. Поэтому не так это все для меня как бы накладно. Я получаю вот от этого исключительное удовольствие. Поэтому и приятно, что получилось, вот, так скажем, в меру наших отношений со всеми здесь оказаться, в общем-то. Я знаю, в каком состоянии находится училище, в смысле, вот колледж. Я училище называю по старой памяти.
Училище. Да, все так.
И поэтому я хочу, чтобы это все поменялось. Я хочу, чтобы это было действительно по-взрослому, чтобы дети не мучились, а занимались правильно, чтобы голова у них была на месте, и поменять вот этот некий такой, знаете, может быть, что владимирские музыканты, особенно эстрадники, что-то слабовато, понимаете, вот не хочется этого больше слышать, хочется, чтобы все... А для этого нужна их работа и наша система, все.
Я вам этого желаю искренне, чтобы уже спустя год этих творческих мастерских у вас уже были такие результаты, чтобы мы вот увидели...
Ну, понимаете, заранее планировать сложно.
Понятно.
Потому что за год можно много сделать, за год при условии, что все будут заниматься. Никто не будет болеть там и так далее.
Да, трамплин такой.
Надо же понимать это, понимаете. Ну, трамплин-то трамплином, но, понимаете, я тоже не научился за год играть, поэтому...
Так всю жизнь учимся, конечно.
Да, но мы формируем сейчас вот в ансамбль, мы формируем, чтобы им было интересно играть известные мелодии. Ну, джазовые, естественно, да, чтобы они... Почему джазовые? Потому что они более сложные. Когда человек играет более сложную музыку, он к ней привыкает, и потом более простые мелодии ему легче играть, понимаете? То есть, как бы надо немножко усложнить для того, чтобы потом даже простые мелодии звучали правильно. И у многих, кстати, у студентов вопрос, почему надо играть более сложную. Ну, они не понимают. Я говорю, ну, потому что вы развиваетесь, а потом вы можете уже вернуться к тому, что вам нужно, и правильно проработать этот материал для того, чтобы, ну, не ошибаться. То есть, вот такими вещами, тонкостями, в общем-то, мы сейчас занимаемся.
Спасибо, я была очень рада видеть вас здесь. Я надеюсь, что это не последний раз, потому что раз вы начали вот этот цикл...
Ну, да, давайте вы придете, вот я вас приглашаю на мастерскую, просто прийти в мастерскую и посмотреть, как это происходит. Вот просто своими глазами, чтобы вы посидите спокойненько, просто послушайте, как я работаю с детьми, как они отвечают, как они работают, как они приносят что-то, да. И тогда вы все поймете, потому что это серьезный, очень интересный такой момент. Никакого секрета там нет, там единственное, сложно заниматься надо.
Да. Собственно, да. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня у нас был человек с мировой известностью, замечательный российский саксофонист Антон Румянцев. Спасибо вам огромное за то, что вы были.
Спасибо всем, здоровья, и давайте Владимирскую область будем поднимать, так сказать, в музыкальном смысле. Я знаю, что многие вещи делаются очень классно, и на самом деле благодаря такому уникальному губернатору все происходит. Я считаю, что Александр Александрович Авдеев, это просто нам что-то свыше дано, просто реально, потому что такое внимание, какое он оказывает стоит людям, я, честно говоря, не припомню здесь, понимаете, будем говорить честно. Поэтому я желаю всем владимирцам, и не только всем жителям Владимирской области, чтобы все-таки все преобразилось, жизнь стала более достойной, так скажем, и высокооплачиваемой. Так что, дорогие друзья, всем успехов в труде и заработной плате.
Спасибо, спасибо. С вами была Яна Тарасова, друзья. До новых встреч и хорошего вам воскресного дня.
Вы слушали Радио России «Владимир».